А жизнь, точно застоявшаяся лошадь, вдруг пошла странными прыжками, не поддаваясь усилию людей, желавших управлять ею так же бессмысленно и жестоко, как они правили раньше. Каждый вечер в охранном отделении тревожно говорили о новых признаках общего возбуждения людей, о тайном союзе крестьян, которые решили отнять у помещиков землю, о собраниях рабочих, открыто начинавших порицать правительство, о силе революционеров, которая явно росла с каждым днем. Филипп Филиппович не умолкая царапал агентов охраны своим тонким голосом, раздражающим уши, осыпал всех упреками в бездеятельности. Ясногурский печально чмокал губами и просил, прижимая руки к своей груди: «Дети мои, помните, за царем служба не пропадет». Но когда красавин сумрачно спросил его, что же надо делать, он замахал руками, странно разинув черный глубокий рот, долго не мог ничего сказать, а потом крикнул: «Ловите их!» Евсей слышал, как изящный Леонтьев, сухо покашливая, говорил Саше: «Очевидно, наши приемы борьбы с крамолой не годятся в эти дни общего безумия». «Да-с, плевком пожара не погасишь», — ответил Саша шипящими звуками, а лицо его искаженно улыбалось. Все жаловались, сердились, кричали. Саша таскал свои длинные ноги и насмешливо восклицал, издеваясь: «Что, одолевают вас революционеры?» Шпионы метались день и ночь. Каждый вечер приносили в охрану длинные рапорты о своих наблюдениях и сумрачно говорили друг другу: «Разве теперь так нужно?» «Расчешет нам кудри», — сказал Петр, ломая пальцы так, что они хрустели. «За штат отчислят, коли живы останемся», — уныло вторил ему Соловьев. «Хоть бы пенсию дали. Не дадут?» «Петлю на шею, а не пенсию», — угрюмо сказал Мельников. Люди, которые еще недавно были в глазах Евсея страшны, представлялись ему неодолимо сильными, теперь метались по улицам города, точно прошлогодние сухие листья. Он с удивлением видел других людей. Простые и доверчивые, они смело шли куда-то, весело шагая через все препятствия на своем пути. Он сравнивал их со шпионами, которые устало и скрытно ползали по улицам и домам, выслеживая этих людей, чтобы спрятать их в тюрьму, и ясно видел, что шпионы не верят в свое дело. Ему нравилась Ольга, ее живая и крепкая жалость к людям. Нравился шумный, немного хвастливый говорун Яков, беспечный Алексей, готовый отдать свой грош и последнюю рубашку первому, кто попросит. Наблюдая распад силы, которой он покорно служил до этих дней, Евсей начал искать для себя тропу, которая позволила бы ему обойти необходимость предательства. Рассуждал он так: «Если я буду ходить к ним, не сумею не выдать их. Передать их другому еще хуже. Надо сказать им. Теперь они становятся сильнее. С ними мне лучше будет». И, повинуясь влечению к новым для него людям, он все чаще посещал Якова. Более настойчиво искал встреч с Ольгой. А после каждого свидания с ними – тихим голосом подробно докладывал Саша о том, что они говорили, что думают делать. И ему было приятно говорить о них. Он повторял их речи с тайным удовольствием. «Размазня», — гнусил Саша, сердито и насмешливо окидывая Климкова тусклыми глазами. «Ты их сам толкай вперед. Ты сказал им, что можешь достать шрифт? Тебя спрашивают, идиот». «Нет, еще не сказал». «Так чего же ты мямлишь? Завтра же предложи им». Климкову было легко исполнить приказание Саши. Яков и Ольга уже спрашивали его, не может ли он достать шрифт. Он ответил им неопределенно. На другой день, вечером идя к Ольге, он нес в груди темную пустоту, всегда в моменты нервного напряжения владевшую им. Решение исполнить задачу было вложено в него чужой волей, и ему не надо было думать о ней. Это решение расползлось, разрослось внутри его и вытеснила все страхи, неудобства, симпатии. Но когда в маленькой, скудно освещенной комнате перед ним встала высокая фигурка Ольги, а на стене он увидал ее большую тень, которая тихо подвигалась ему, Климков оробел, смутился и молча встал в двери. «Вы что, не здоровится?» — говорила Ольга, пожимая его руку. Прибавила огня в лампе и, наливая чай, продолжала: «Очень плохой вид у вас». Климкову захотелось скорее кончить дело. «Вот что, вы говорили, что шрифт нужен вам». «Говорила, я знаю, что вы его дадите». Она сказала эти слова просто и точно ударила им Евсея. Изумленный, он откинулся на спинку стула и глухо спросил: «А почему знаете?» «Вы тогда не сказали ни да, ни нет. Значит, — подумала я, — он, наверное, даст». Евсей не понял и, стараясь не встречаться взглядами с ее глазами, спросил снова: «Почему же?» «Должно быть, потому что считаю вас серьезным человеком. Верю вам». «Не надо верить», — сказал Евсей. «Ну, полноте, надо». «А как ошибетесь?» Она пожала плечами. «Не верить человеку, заранее думать о нем, что он лгун, дурной, разве это можно?» «Я могу дать шрифт», — сказал Евсей, вздохнув. Задача была кончена. Он сидел, наклонив голову, сжимая между колен крепко стиснутые руки, и прислушивался к словам девушки. Ольга, облокотясь на стол, в полголоса говорила о том, когда и куда нужно принести обещанное им. Теперь, когда он исполнил долг службы, со дна его души стала медленно подниматься удушливая тошнота. Мучительно просыпалось то враждебное ему чувство, которое все глубже делило его надвое. «Замечаете вы, — тихо говорила девушка, — как быстро люди знакомятся. Все ищут друзей, находят их, все становятся доверчивее, смелее». Ее слова точно улыбались. Не решаясь посмотреть в лицо Ольги, Климков следил за ее тенью на стене и рисовал на тени голубые глаза, небольшой рот с бледными губами, лицо немного усталое, мягкое и доброе. «Сказать ей теперь, что все это фокус, чтобы погубить ее?» — спрашивал он сам себя. И отвечал: «Выгонит, обругает и выгонит». «Вы семена столяра не знаете?» — вдруг спросил он. «Нет, а что?» Евсей тяжко вздохнул. «Так, тоже хороший человек». «Если бы она знала столяра, — медленно соображал Климков, — я бы научил ее. Пусть спросит его обо мне. Тогда бы...» Ему показалось, что стул опускается под ним, и тошнота сейчас хлынет в горло. Он откашлялся, осмотрел комнату, бедную маленькую. В окно смотрела луна, круглое точно лицо Якова. Огонь лампы казался досадно лишним. «Погашу свет, встану перед ней на колени, обниму ноги и все скажу. А она мне даст пинка?» Но это его не остановило. Он тяжело поднялся со стула, протянул руку к лампе, рука вяло опустилась, ноги вздрогнули, он покачнулся. «Что вы?» – спросила Ольга. Желая ответить, Климков тихо завыл, встал на колени и начал хватать ее платье дрожащими руками. Она уперлась в лоб его горячей ладонью, другой взяла за плечо, спрятала ноги под стул и строго заговорила: «Нет, нет, ай, как это нехорошо, я не могу, но встаньте же». Теплота ее тела будила в нем чувственное желание, и толчки ее рук он воспринимал как возбуждающие ласки. «Не святая», — мелькнуло у него в уме, и он начал обнимать колени девушки сильнее. «Я говорю вам, встаньте», — крикнула она, уже не убеждая, а приказывая. Он встал, не успев ничего сказать. «Поймите», — бормотал он, разводя руками. «Да, да, я понимаю. Боже мой, всегда это на дороге», — воскликнула она и, посмотрев в лицо ему, сурово сказала: «Мне надоело это». Она встала у окна. Между ней и Евсеем стоял стол. Холодное недоумение обняло сердце Климкова. Обидный стыд тихо жег его. Евсей взял шапку, накинул на плечи пальто и, согнувшись, ушел. Через несколько минут он сидел на лавке у ворот какого-то дома и бормотал, искусственно напрягаясь: «Сволочь!» Припоминая позорные для женщины слова, он покрывал ими стройную высокую фигуру Ольги, желая испачкать грязью всю ее, затемнить с ног до головы. Но ругательства не приставали к ней, и хотя Евсей упорно будил в себе злость, но чувствовал только обиду. Смотрел на круглый одинокий шар луны. Она двигалась по небу толчками, точно прыгала, как большой светлый мяч. И он слышал тихий звук ее движения, подобный ударам сердца. Не любил он этот бледный, тоскующий шар, всегда в тяжелые минуты жизни как бы наблюдавший за ним с холодной настойчивостью. Было поздно, но город еще не спал. Отовсюду неслись разные звуки. «Раньше ночи были спокойнее», — подумал Климков, встал и пошел, не надевая пальто в рукава, сдвинув шапку на затылок. «Ну хорошо, подожди», — думал он. «Выдам их и попрошу, чтобы меня перевели в другой город». В три приема он передал Макарову несколько пакетов шрифта. Узнал о квартире, где будет устроена типография, и удостоился от Саши публичной похвалы. «Молодчина, получишь награду». Евсей отнесся к его похвале равнодушно. А когда Саша ушел, ему бросилось в глаза острое, похудевшее лицо Маклакова. Шпион, сидя в темном углу комнаты на диване, смотрел оттуда в лицо Евсея, покручивая свои усы. Во взгляде его было что-то задевшее Евсея. Он отвернулся в сторону. «Климков, поди сюда», — позвал шпион. Климков подошел, сел рядом. «Правда, что ты брата своего выдаешь?» — спросил Маклаков негромко. «Двоюродного». «Не жалко?» «Нет». И, вспомнив слова, которые часто говорило начальство, Евсей тихо повторил их. «У нас как у солдат. Нет ни матери, ни отца, ни братьев. Только враги царя и отечества». «Ну, конечно», — сказал Маклаков и усмехнулся. По голосу и усмешке Климков чувствовал, что шпион издевается над ним. Он обиделся. «Может быть, мне и жалко, но когда я должен служить честно и верно...» «Я ведь не спорю, чудак». Потом он закурил папиросу и спросил Евсея. «Ты что сидишь тут?» «Так, делать нечего». Маклаков хлопнул его по колену и сказал: «Несчастный ты человек». Евсей встал. «Тимофей Васильевич». «Что?» «Скажите мне». «Что сказать?» «Я не знаю». «Ну и я тоже». Климков шепотом пробормотал: «Мне жалко брата, и еще одна девица там. Они все лучше нас, ей-богу». Шпион тоже встал на ноги, потянулся и, шагая к двери, холодно произнес: «Поди ты к черту».